Общение в прямом эфире на Веда Радио продолжается. У нас сегодня второй прямой эфир за этот день. И, как я объявила несколько минут назад, на связи с нами Елена Дегтярева для того, чтобы продолжить нашу большую тему под красивым названием «Лаборатория света». Я прямо сейчас связываюсь с Еленой по скайпу, и уже можно всем нам ее поприветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот прежде всего хотела бы поздравить всех с Пасхой. Христос воскрес.
Да, воистину воскрес. Вот надо так. Сегодня тоже можно таким образом приветствовать друг друга?
Да, можно, и всю неделю можно, и все нужно 50 даже. Дней нужно, да, вплоть до Троицы. Желаю вам, Олеся, и всем слушателям, чтобы победа воскресения Христова всегда пребывала в душах наших. И также сегодня еще один интересный праздник. Хотелось бы сказать, что вот с 21 апреля по 2 мая последователи веры бахаизма, бахаи, отмечают Ризван, день, связанный с откровением Бахаулы, своей миссии в апреле 1863 года. В этот день Бахаула прибыл в сад Ризван, это окрестности Багдада, и там получил откровение своей миссии о том, что Бог един и лишь зовется по-разному в разных религиях, что есть одна вера в Бога, и посланники Бога по-разному открывают ее сущность. Также поздравляю всех.
Отлично, спасибо. Ну, а я всех также поздравляю с нашим прямым эфиром и объявлю нашу именно сегодняшнюю тему. Сегодня говорим о понятии священного имени в свете межрелигиозного диалога. Но вот еще по поводу праздников, расскажите нам о Пасхе еще, пожалуйста, что-то.
Да, вот мы в том эфире много говорили об Иисусе Христе, и в воскресенье был праздник Пасхи у православных христиан. Ключевой христианский праздник, очень важный, в котором отражен основной смысл христианства. И хотелось бы в начале лекции процитировать Священное Писание, Евангелие, фрагмент, в котором апостол Лука нам повествует о воскресении Христовом, о том, как жены мироносицы, неся мира, с целью омыть им тело Иисуса, пришли к пещере, где оно находилось, и увидели камень от входа в пещеру отваленным, и получили от ангелов весть о воскресшем Иисусе. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. И когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспоминали они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам себе происшедшему. И вот далее, в 24 главе Евангелия от Луки, евангелист нам описывает, как двое учеников Иисуса шли в этот же день в Эммаус и по дороге разговаривали между собой, и к ним подошел Иисус, но они его не узнали.
Простите, простите, поскольку... кто подошел, вот связь нам не дала услышать.
А, подошел Иисус.
Ну, конечно.
Но они его не узнали, поскольку, вот как указывает евангелист, глаза их были удержаны. Он их спрашивал, почему они печальны. Они ему рассказали про Иисуса Назарянина, который был пророк, и которого предали и распяли 3 дня назад, и о том, что они надеялись, что, цитируем, «он есть тот, который должен избавить Израиля». И далее о том, что они ему говорят, что жены мироносицы были утром у гроба и не нашли тело Иисуса, и другие также были и не нашли, и что люди говорят, что Иисус жив. И далее Иисус им объясняет, что именно так Иисус и должен был пострадать и войти в Божью славу. И далее он объясняет этим двум ученикам о том, что написано про Иисуса в Писании, начиная от Моисея. Он идет с ним по дороге, объясняет им Писание. Очень подробно вот евангелист Лука нам рассказывает об этом. Иисус объясняет ученикам, что именно там сказано про Иисуса. И когда они доходят уже до селения, в которое шли, Иисус показывает им, что хочет идти дальше. Они его удерживают остаться, потому что уже вечер наступал. И Иисус остался с ними. И вот далее интересно, процитирую. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И став в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Вот в Евангелии от Луки, в 24 главе, можем это найти. Также в Евангелии от Марка, в 16 главе, события воскресения Христа описывается.
Спасибо. Это про Пасху, это было воскресенье. Вот сейчас, насколько я понимаю, проходит Светлая Седмица, и именно сегодня Светлый Вторник. Что это за дни такие? Расскажите, пожалуйста.
Да, сейчас православные христиане отмечают Светлую Седмицу Пасхи. Седмица, церковное слово, неделя означает. Царские врата в иконостасе до субботы остаются открытыми в эту неделю. Это символ благодати, Пасхи, спасения, которые Иисус дает. И также в эту неделю отменены однодневные посты по средам и пятницам. До праздника Святой Троицы, то есть 50 дней после Пасхи, православные не делают земных поклонов. Это запрещено. И каждый день этой светлой пасхальной недели назван светлым. То есть сегодня светлый вторник, завтра светлая среда, светлый четверг.
Вот так. Спасибо. Спасибо, понятно. Так как я объявила, да, уже сегодняшнюю тему, что сегодня мы будем говорить о священном имени, расскажите нам уже, пожалуйста, для начала, что же такое священное имя и вообще как это понимать?
Священное имя – это наиболее обозримое слабыми духовными очами человека одно из множества имен бесконечности. Можно так сформулировать это определение. Но касаемо системы высшего порядка, этих определений может быть много. Бог – система высшего порядка, это необъятное. Даже если бы мы сотворение мира повторяли святые имена, мы не могли бы перечислить их все. Имя Бога, священное имя – это наиболее всемирное качество из бесконечных.
Ясно, хорошо. Давайте тогда рассмотрим, как смотрят на святое имя, на священное имя разные религии. И начнем, например, с буддизма.
С точки зрения буддизма, святое, священное имя – это ярлык определенных просветленных качеств, которые мы можем обрести. Возникает вопрос, основные качества просветленного ума какие? Да? И вот здесь буддизм нам дает ответ – это счастливое состояние ума, ясное состояние ума и сострадательное состояние ума. Имена Будды в буддизме используются в мантрах. Например, есть мантра имен Будды в Тхеравате, читается как защитная мантра на пали. В ней используются такие святые имена Будды, вот перечислю их. Будда, Випасси, Сикхи, Весабху, Какусандо, Канагамано, Касапо, Анкирасо, Гатамо, Танханкаро, Меданкаро, Саранамкаро, Дипамкаро, Гондандьо, Мангало, Сумано, Ривато, Супито, Аномадаси, Патумо, Нарадо, Патумутара, Суметхо, Суджато, Пиятаси, Атаси, Сидхатха, Дамадаси, Тиса, Пуса, Випаси. Переводить не принято в буддизме имена Будды, поэтому вот мы их употребляем как священные, не переводим. Здесь еще необходимо пояснить, что такое мантра. Я не пояснила вначале. Мантра – это, можно сказать, мост, по которому мы можем переправиться от омраченного ума к просветленному. Имена Будды, они используются вот внутри мантры как составная часть, являясь их неотъемлемой частью. Приведу пример с несколькими мантрами. Например, возьмем мантру Будды Шакьямуни в тибетском буддизме. Она звучит: «Ом Муни Муни Маха Муни Шакьямуни Соха». «Ом» – священный слог «Ом» означает преобразование омраченного ума в просветление. «Муни» – мудрец. «Муни» – опять мудрец. «Маха» – великий. Опять «Муние» – мудрец. «Шакьямуни» – это имя Будды Шакьямуни, собственное, которое здесь включено в мантру. И «Соха» можно… Много переводов есть, можно перевести «соединяя». Также, например, мантра «Ваджапани» – это бодхисаттва, символизирующий могущество. «Ом Ваджапани Хум Пэт». «Ом» – преобразование омраченного ума в просветление. «Ваджапани», как я уже сказала, имя бодхисаттвы, которое символизирует могущество. «Хум Пэт» – «Хум» – здесь это такой семенной слог. «Мхат», «Пхат», «Пэт». Это можно перевести как «взрыв», «выброс», «выстрел». «Хумпет» – «растворение в пустоте». Вот смысловой перевод, если так перевести. «Ваджа» – вот в имени «Ваджапани», да, «ваджа» используется такое слово. «Ваджа» – это алмаз, молния. В зависимости от уровня понимания можем трактовать это также по-разному. Следующую мантру вот можно взять. Мантра «Ваджасатвы» – это очищающий аспект Будды природы. Звучит как «Ом Ваджасатва Хум Пхат». Как я уже сказала, «Ом» – преобразование омраченного ума в просветление. Имя Будды Ваджасатвы даже, да, используется дальше. «Хум Пхат», то есть растворение в пустоте. Или вот тоже интересный пример. Фрагмент стослоговой мантры Будды медицины. Звучит как «Тадетхо Ом Пхайшаджи». Пхайшаджи, Маха, Пхайшаджи, Раджа, Самудгаты, Сваха. Переводим. Ом – преобразование омраченного в просветление. Пхайшаджи – это имя Будды медицины. Пхайшаджи – имя Будды медицины. Да? Маха – великий, как уже переводил. Потом опять имя Будды медицины мы называем Пхайшаджи. Раджа – царь, переводится. Самудгаты – хорошо идущий, и сваха или суаха объединяя. Также далее пойдем. Интересная практика. 35 будд покаяния в буддизме. Ваджагарбха, Раднарчик, Нагишварараджа, Вирасена, Вернандин, Ратнагни и другие имена будд покаяния. Это ваджаянская практика. Прочитывается текст покаяния. И в процессе делаются простирания перед 35 Буддами поочередно с визуализацией каждого и называнием имени каждого и с дальнейшим посвящением заслуг. И вот еще интересная практика – повторение 1000 имен Манджуши. Называется она «Имя слави святого Манджуши». Манджуши – это бодхисаттва мудрости. 1000 имен читают, восхваляя его. Весь текст, конечно, привести не могу, и огромное количество имен Манджуши там указывается. Перечислю некоторые строки. Вот мне они очень понравились, особенно в этой практике. «Видимый со всех сторон, сам восторг, с ожерельем великолепия, могущественный, возлюбленный Шри, лучащийся, освещающий, он свет с великолепием светильника, ваджраподобное солнце, великий свет, с нерушимым блистанием влажной луны, имеющий великое желание отречения и прочего. Он – искрящийся свет всевозможных оттенков. Страсть Будды – поклон тебе. Желание Будды – поклон тебе. Веселье Будды – поклон тебе. Радость Будды – поклон тебе. Улыбка Будды – поклон тебе. Смех Будды – поклон тебе. Глаз Будды – поклон тебе. Внутренняя сущность Будды – поклон тебе. Возникший из небытия – поклон тебе. Возникший из Будд – поклон тебе. Возникший из неба – поклон тебе. Возникший из мудрости – поклон тебе.
Спасибо. А теперь давайте обратимся к исламу. Так вот, будем разбирать. Я знаю, что в исламе есть 99 имен Аллаха, а кто-то утверждает, что даже 100. Поясните, пожалуйста.
Обязательно нужно здесь сказать про 99 имен Аллаха. Вначале расскажу о зикре, как такой переход к 99 именам Аллаха. В исламе существует такая практика зикр, это практика повторения имен Бога. Повторяя 99 имен Аллаха, это действие, это повторение называется зикр в том числе. Зикр можно читать либо на четках, повторяя Всевышнего, передвигая бусины четок, либо в кругу верующих путем некого такого кругового ритуального движения. Это особый ритуал, практика с использованием определенных слов и фраз, включающих имена Всевышнего, имена пророка Мухаммеда. И 99 имен Аллаха, они взяты из Корана и из Сунны.
А что такое Сунна? Интересное слово.
Сунна, вот прошлый эфир переводила я пример слова «хадис», объясняла. Похоже эти понятия, сейчас тогда сразу мы их протрактуем, чтобы можно было двигаться нам дальше и свободно их использовать. Сунна – это от арабского «обычай», «пример». Так можно перевести. То есть это пример из жизни пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, пример его каких-то поступков, действий, являющихся образцом для всей его общины, уммы. Сунна, она передается через хадисы, посредством хадисов. И вот Коран и Сунна – это такие две основы, на которые опирается исламская религия. Слово «хадис» с арабского переводится «беседа», «предание», «рассказ». Вот так можно перевести. То есть хадис – это рассказ о словах, действиях пророка Мухаммада, как он поступил в какой-то ситуации в отношении различных социальных, правовых, религиозных вопросов, как он поступал. И вот как он поступал, так считает нужным поступать община. И хадисы передаются по достоверной цепочке, иснад она называется. Состоят хадисы из двух частей. То есть иснад, как я уже сказала, указание цепочки людей, его передававших напрямую от пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и матн, смысловая часть хадиса, матн, то есть то, что непосредственно совершил, одобрил пророк Мухаммад, да благословит его Всевышний. И, как я уже сказала, да, в исламе существует 99 имен Всевышнего, и существует такое поверье, что еще есть сотое тайное имя Всевышнего, секретное. Кто его знает, это прямой билет в райскую обитель Господа.
Вот так. Как говорят, одному Богу известно. Ну, на этом и остановимся с сотым именем. А вот о 99 именах хотелось бы поподробнее хотя бы немножечко от вас услышать.
Можно классифицировать их. Имена Всевышнего можно, например, классифицировать на имена сущности Всевышнего и имена его качеств. Также можно классифицировать имена Аллаха на традиционные имена и имена, которые взяты непосредственно из Корана. Также можно классифицировать на имена, которыми можно называть только Всевышнего, например, Аллах или Ар-Рахман, и имена, которые можно давать людям, чтобы они носили это имя. Например, Карим – щедрый, или Хаким – мудрый, или Рашид – праведный. Перечислю тогда некоторые имена, чтобы у слушателей сложилось представление. Ар-Рахман – всемилостивый, Ар-Рахим – милосердный, Аль-Малик – царь, Аль-Куддус – святой, Салям – дающий мир, Аль-Мумин – оберегающий, Аль-Мухаймин – хранитель, Аль-Азиз – могущественный, Аль-Джабар – подчиняющий, Аль-Халик – создатель, Аль-Гафар – прощающий, Аль-Вахаб – покрывающий, Аль-Фатах – открывающий. Аль-Хафит – унижающий. Ар-Рафи – возвеличивающий. Ас-Сами – всеслышащий. Аль-Басир – всевидящий. Аль-Азим – великий. Аль-Гафур – всепрощающий. Ас-Шакур – благодарный. Аль-Али – возвышенный. Аль-Хаким – мудрый. Аль-Баис – воскресающий. Аль-Хак – высшая истина. Аль-Мухий – дающий жизнь. Аль-Ахад – единственный. Ас-Самад – вечный. Аль-Муктадир – могущественный. Аль-Ауаль – первый. Аль-Ахир – последний. Аль-Захир – явный. Аль-Батин – скрытый. Ан-Нур – осветляющий. Ар-Рашид – ведущий к праведному пути. И Ас-Субур, последнее, 99-е имя Аллаха, терпеливый. У пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, также существует 99 имен.
Какие? Интересно, какие?
Ну, самое первое имя Мухаммад, само значение имени восхваляемый. Здесь еще такой интересный есть момент. После произнесения имени пророка Мухаммада мусульманин или любой человек, который не является мусульманином, но уважительно относится к исламской религии, желательно, чтобы прочитал благожелательную формулу. По-русски это благословит его Аллах и приветствует. Это по-русски, либо по-арабски «саллаху алейхи вассалям». То есть, когда мы говорим о пророке Мухаммаде, добавлять «да благословит его Аллах и приветствует» или «саллаху алейхи вассалям». Далее вот имена пророка Мухаммада. Интересная такая тема, их много, мы все перечислять не будем, перечислю основные, часто упоминаемые. Ахмад, значение имени, достойный похвалы. Аль-Махи, тот, кто уничтожает неверие. Аль-Хашир, значение имени сборщик, имеется в виду, то есть тот, у ног которого собираются люди. Аль-Акиб, значение имени, после которого не будет никого, то есть последний пророк, печать пророков, еще так называют пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Некоторые имена пророка основаны на упоминании о нем в Коране, например, его называют Аль-Хади, ведущий, то есть имеется в виду ведущий верным путем. Это сура 13, 7 аят, там можно это найти. Аламин, верный. Это от слова аминь, да, всем знакомое. Аминь, которое мусульмане, иудеи, христиане произносят, означает «да будет так» или «правда» с арамейского можно так перевести. Сура 26, 107 аят, мы это можем найти. Аль-Мубин, ясный. 15 сура, 89 аят. И Аль-Хатим, печать. 33 сура, 40 аят. Есть также у пророка Мухаммада такие имена, которыми его называли алимы, ученые исламские. Посчитав, то есть они изучали о нем и посчитали, например, что вот у него определенные качества есть. На основании хадисов они сделали такой вывод, и это имя ему определили. Некоторыми именами Аллаха также, вот, например, называют и пророка Мухаммада. Вот, например, Аль-Азиз – благородный, Аль-Раиф – снисходительный и Ар-Рахим – милосердный. А также вот двумя именами, которые я сейчас назову, называют пророка в суре 9, в 128 аяте. Аль-Вали – друг и Аль-Хак – истина. Часто, вот если мы возьмем современное издание Корана или какую-то другую исламскую литературу, на первом развороте указаны 99 имен Аллаха обычно, а на втором развороте книги, ну, если перевернуть, там имена пророка Мухаммада. И вообще вот само имя Мухаммад, оно несет в себе величайшее благословение. Благословение – это барака по-арабски. Например, Джафар ас-Садик, это шестой великий шиитский имам, он писал, что каждый, кто носит имя Мухаммад, только благодаря исходящей от его имени добродетели должен попасть в рай. В Марокко, например, есть даже такое предание такое, что если в доме живет человек с именем Мухаммад, то ангелы будут защищать этот дом. И вот также, продолжая эту тему, можно отметить, что распространенными именами пророка, особенно в традиционных мусульманских песнопениях, нашиды они называются, считаются Аль-Мустафа, выбранный, Аль-Муджтаба, избранный, и Аль-Хабиб, любимый, возлюбленный. Вот это то, что по исламу. И отмечу также, что вот в иудаизме, например, у Бога много имен. Многие имена табуированы, то есть нельзя произносить. Некоторые желательно упоминать только в молитве. В иудаизме понятия Святой Троицы нет, но понятие Святой Дух в иудаизме, Руах Акойдыш, часто используется в понимании как дыхание Бога, как нечто, чем пронизано все творение, присутствие Бога в каждом творении. А в исламе Рух Аль-Кудс понимается, например, как одно из имен Джибраила, архангела Гавриила, или как та сила, которая шла через пророка Иису, то есть Иисуса Христа. В христианстве Святой Дух – это функциональная часть Святой Троицы, то есть Бог творит посредством Святого Духа. И вот далее, рассматривая эту тему, по поводу Адама и Евы, да, вот необходимо отметить. Дело в том, что такой интересный факт, когда Адам и Ева еще до своего грехопадения жили в раю, Бог дал Адаму право дать имена всем живым существам. Бытие, глава 2, стих 19, процитирую. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Дело в том, что в ветхозаветной транскрипции «дать имя» означает «владеть», «проникнуть в сущность». Вот такое толкование, вот такой интересный момент.
Да, это логично. Коль проникнешь в сущность, то и имя сможешь дать.
Да, раньше же было, что были какие-то вот тайные имена, давали двойные имена детям. Одно все знали в обществе, а второе никто не знал. Знали, например, только духовные родители или родители, очень близкие люди. Вообще тема имени, она в Библии проходит красной нитью. Вот могу привести цитаты из Библии, из Ветхого, из Нового Завета, интересные по поводу имени. Вот книга пророка Даниила, 2 глава, 20 стих. «И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила». Книга пророка Иаиля, 2 глава, 32 стих. «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Книга пророка Сафонии, 3 глава, 9 стих. «Чтобы все призывали имя Господа». Здесь же 12 стих. «И они будут уповать на имя Господне». Книга пророка Захарии, 13, 9. «Они будут призывать имя Мое, и я услышу их». Здесь же 14, 9. «И имя Его едино». Книга пророка Малахии, 1 глава, 11 стих. «Велико будет имя мое между народами». От Матфея, «Святое благовествование», 6 глава, 9 стих. «Да светится имя твое». Также мы можем это найти в Евангелии от Луки, 11 глава, 2 стих. «Да светится имя твое». В Евангелии от Матфея, 10 глава, 22 стих. «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Здесь же 12 глава, 21 стих. «И на имя его будут уповать народы». От Марка, 11 глава, 9 стих. «Благословен грядущий во имя Господне». От Луки, Евангелие, 13 глава, 35 стих. «Благословен гряды во имя Господне». И подобное от Иоанна, Евангелие, 12 глава, 13 стих. «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». И также от Иоанна, 5 глава, 43 стих. «Я пришел во имя Отца моего». Здесь же 12:28. «Отче, прославь имя Твое». Здесь же 14:13. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Откровение Иоанна Богослова, 3:12. «И имя Мое новое». Также вот интересно, книга «Премудрости сына Сирахова», 51 глава, 1 стих. «Прославлю имя Твое». Это же глава, 15 стих. «Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать словословие». И здесь же стих 17. «И благословлять имя Господа». Книга Тавита, 8 глава, 5 стих. «И благословенно имя Твое святое и славное вовеки». И здесь же 11 глава, 13 стих. «И благословенно имя Твое вовеки». Также многие знают, известная Иисусова молитва в христианстве содержит имя Иисуса, звучит как «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Традиционно на четках читается она.
Угу. Спасибо, Елена. Вот удовлетворите, пожалуйста, мое любопытство. Несколько предложений назад вы сказали, как мне помнится, что есть такое слово «барака», которое означает «благословение» по-арабски. Я ничего не путаю.
Благодать, благодать.
Благодать, барака, правильно?
Да, просто... да. Или баракят, можно сказать.
Угу. Вот так. Я просто видела фильм под таким названием, и я думаю, что многие его также видели, но слышала я, что называют его «барака». Может быть, это разное понятие, не знаю, но вот это даже не фильм, а такое, его определяют как философское киномузыкальное эссе, я читала. Встречали
вы
такое?
Да, я поняла, про какой фильм вы говорите.
Это
мой любимый фильм.
Здорово.
«Барака», да, это жанр визуальное кино. «Пепел и снег» вот в этом же жанре сделан.
Да, да. Все-таки «барака» или «барака», или это разное?
«Барака». Ну, вот про фильм я знаю, что вроде мне говорили, что про «барака» там верно говорить. Ну, здесь главное, что я думаю, что мне кажется, что слово то же самое там используется.
То есть все-таки это благодать?
Я думаю, да. Но это лучше спросить у создателей, потому что
хорошо.
Я всеми языками не владею, исходя из того, что знаю, и то, что посмотрела в этом фильме. Мне показалась идея такая. Вот. Но это мое скромное мнение, не рассчитываю на истину в последней инстанции.
Да, есть такой вариант. Хорошо, спасибо. Спасибо, подсказали нам. А расскажите, пожалуйста, нам еще о святом имени в таком направлении вайшнавизма, как Гаудия вайшнавизм.
Гауди вайшнавизм, или называют бенгальский вайшнавизм, или чайтани вайшнавизм. Также мы тоже можем такие названия найти. То есть учение Господа Шри Чайтани Махапрабху, почитающегося как милостивое воплощение Радхи и Кришны в одном лице, это ветвь вайшнавизма. Традиция религиозная делает особый упор на важность практики повторения святого имени. Ключевой момент в традиции Гауди вайшнавизма – положение о том, что имя Бога не отлично от самого Бога. И воспевание святых имен Бога Киртана или Санкиртана – это одна из наиболее важных духовных практик. Говоря об этом, обязательно, конечно, надо упомянуть о таком понятии, как махамантра. Махамантра – маха – великий, великая мантра. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Повторение этой мантры является основной практикой. Состоит она из 16 слов, которые являются именами Бога. Харе – это звательный падеж имени Радха. Радха – это энергия служения Господу. Кришна и Рама – обращение к самому Богу. Кришна – это имя Верховной Личности Бога. Рама – также одна из аватаров Верховной Личности Бога, легендарный царь древнеиндийский. Первое упоминание мантры Харе Кришна можем найти в Калисантара на Упанишаде. Это одна из упанишад, входящих в состав Яджурведы. Также есть такая наука, намататва, целая наука о святом имени. Также, что здесь важно отметить, воспевание Харе Кришны способно пробудить в человеке любовь к Богу, преданному служению. И также важно отметить, что согласно ведам существует 4 эпохи или юги. Сатья-юга – век чистоты. Трета-юга – это эпоха, когда благочестие уменьшается на 1/4, но люди еще возвышены. Двапара-юга – когда благочестие уменьшается в обществе, но милосердие и правдивость в сердцах людей еще проявлены. И Кали-юга, в которой мы живем. Железный век, век раздора. Эпоха падения нравственности. Но мы сейчас живем в золотой век Кали-юги, это когда духовные знания открываются людям, 10 тысяч лет, такой просвет. И считается, что век Кали самой благотворной духовной практикой является именно воспевание святого имени. Если в Сатья-югу самый лучший духовный результат люди достигали медитации на Вишну, в Трета-югу совершением жертвоприношений, в Двапара-югу поклонением божествам в храме, то в Кали-югу воспевание святого имени Господа считается самой эффективной духовной практикой с точки зрения вед. И вот Шрила Прабхупада, он определял маха-мантру, цитирую, как трансцендентный метод возрождения изначального сознания. И он подчеркивал, что, также процитирую, воспевание святого имени – весьма действенный метод развития любви к Богу. Оно не зависит от каких-либо внешних условий. Ибо внимание Кришны можно привлечь только смирением и покорностью. Так утверждается во всех священных писаниях. Итак, тот, кто ведет себя смиренно и покорно, может достичь лотосных стоп Кришны даже в эпоху Кали. Воспевание святого имени – венец всех великих жертвоприношений и подвижничества, ибо экстатическая любовь к Богу является высшим совершенством жизни. Поэтому любая деятельность, совершаемая в рамках преданного служения, должна сопровождаться воспеванием святого имени Господа.
Вот, как вы сказали, Прабхупада утверждал, что махамантра – это трансцендентный метод. А что это за слово не всем понятное «трансцендентный»? Довольно сложное. Как это?
Не определяла я это слово, как-то оно само у меня понимается интуитивно. Я думаю, что он здесь имел в виду, что непосредственно соединяет сразу с божественным миром, что это не материальный метод.
Ну вот как раз, насколько я знаю, вот вы правильно сказали, что вы не определяли конкретно, но как-то интуитивно почувствовали. Вот как я знаю смысл этого слова, это то, что нам как раз невозможно понять с помощью какого-то опыта. Но это как все равно действует. Вот такой трансцендентный метод.
Я понимаю, да, что трансцендент – это за пределами материального мира.
Да, за пределами нашего понимания. Да, где-то так. Спасибо вам. Спасибо. На сегодня все или еще что-то есть? У нас есть вопросы?
Можем перейти к ответам на вопросы слушателей.
Можем. Спасибо. Я снова обращу внимание слушателей, что можно задавать, присылать свои вопросы, оставляя их на нашем сайте vedaradio.fm в комментарии к той новости, которая говорит о сегодняшнем эфире. Сейчас, прямо сейчас у нас Елена, и у нас вот такой межрелигиозный диалог. Смотрим, что же у нас с вопросами. А, ваша тезка пишет в первую очередь, также ее зовут Елена, и ее очень интересует, почему нет ответа на молитву длительное время, а именно год. Нет ответа и нет понимания, почему, что это значит и что делать.
Ответ на молитву, он всегда внутренний, он не снаружи, он внутри. То есть надо прислушаться к внутреннему, не зацикливаться на внешнем. А то получается, глаза везде, но не внутри себя. То есть вот надо остановиться, прислушаться к своему «я». Есть две стороны личности. Это межрелигиозное понимание, опять же, такая структура. Есть две стороны личности – эго и я. Божественное «я» как капля в океане разлита, где океан Бог, а я частичка Бога. А эго – это капелька льда, которая изолирует себя от окружающего. И божественное «я», оно всегда благодарно, слава Богу, за все. Да, мы слышали такое. Так говорят святые отцы, люди, которые на очень высоком уровне развития. Всегда во всем претензии. Вот здесь я бы порекомендовала прислушаться к божественному «я», очевидно. Во всяком случае, надо обратиться к своему духовнику. Если духовника нет, то желательно его найти. Как только человек себя ловит на том, что у него есть эго, желает с этим эго разобраться, обычно милостью Бога духовник появляется в жизни. То есть вопрос поднимается когда, то готов ответ. И надо смотреть на то, что в нас активно. Мы часто не осознаем, что смотрим куда угодно, но не внутрь себя. А духовная практика – это поворачивание лица вовнутрь. Как у Омара Хайяма: «Одно лишь ясно, остальное ложь».
Спасибо. Интересно. Марина далее вам пишет. И в начале эфира вы затронули тему Пасхи, о празднике Пасха мы говорили. Mm-hmm. И вот Марину интересует, говорят, что праздник Пасхи был еще и в дохристианскую эпоху. Так ли это?
Да, это так. Иисус Христос воскрес на иудейский праздник Песах. Это еврейская Пасха. Это праздник в честь ветхозаветного события, когда евреи вышли из Египта. Это было в 8 веке до нашей эры, под руководством Моисея. Песах на иврите означает «миновать», «проходящий мимо». В Исходе 12 главе, с 12 по 20 стихи, можем почитать об этом событии, о том дне, когда Моисей вывел свой народ из земли египетской, где они 430 лет были рабами. И потом вот он их уже водил по пустыне. И в исходе вот 12-14 мы можем найти: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». А Христос, получается, он воскрес на иудейскую Пасху, и Пасха таким образом стала первым христианским праздником.
Угу. Понятно, разобрались с этим. Ну и напоследок, наверное, еще вопрос у нас снова от Елены, но уже другой. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в Ведах упоминается о пророках всех религий? Вопросительный знак. То есть упоминается ли там о пророках всех религий, видимо? И установлен ли возраст, датировка тех ведических писаний, в которых о них говорится?
В индийских ведах про Иисуса Христа говорится, про Будду говорится, про пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний, говорится. Веды – это одни из самых древних писаний. Около 5000 лет назад были записаны, например, индийские веды. Мы говорим индийские веды, славянские веды. Веды – это знания. Раньше они были распространены по всей земле. Просто в некоторых уголках они сохранились лучше. Ведические учителя вообще говорят, что изучив веды, мы можем понять любую религию. И вот могу привести пример, с которым лично я столкнулась, например, при изучении. Например, в исламе, да, существуют хадисы пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, например, хадисы от Абу Хурайра или от Абдуллаха ибн Аби Тальхи, в которых пророк дает указание своей общине есть и пить правой рукой, давать и брать что-либо правой рукой, потому что левой рукой ест и пьет шайтан, берет и дает шайтан. Писания, они взаимопроникновенны. Вот веды, в свою очередь, указывают нам, что когда человек ест правой рукой, то он впитывает в себя благочестивые качества людей, которые в этот момент рядом с ним. А если он ест левой рукой, то вбирает в себя негативные качества духов, которые рядом. Вот так.
Вот так. Хорошо. Спасибо, спасибо, разобрались мы с этим. Ну что у нас? Мы смотрим, насколько активны наши слушатели. Ну вот, мне кажется, такой вопрос можно сейчас зачитать, несмотря на то, что Светлана его прислала к нам по скайпу. Я все-таки всех созываю писать свои вопросы на нашем сайте vedaradio.fm, а скайп у нас только для звонков. Светлана, тем не менее, хочет спросить, почему на Пасху предлагают именно яйца, почему не что-то другое? Вы наверняка знаете ответ на этот вопрос.
Не знаю. Если я не знаю, я говорю, что я не знаю.
Да,
не знаю. Этот вопрос могу учить к следующему эфиру. На сегодня не могу дать ответа.
Хорошо.
Такая свобода, не знаю.
У нас научный подход ко всем нашим эфирам, поэтому, Елена, коль уж я этот вопрос озвучила, тогда, может быть, мы ответим на него в следующем эфире.
Да, да,
именно
ответим,
основываясь на научных данных каких-то. Ну,
да,
тогда
у меня есть информация, но она просто не настолько структурная, чтобы я сейчас ее озвучивала. Вот, подготовлюсь и в следующем эфире ждите ответ.
Договорились. На этом тогда и закончим наш сегодняшний эфир. И будем встречаться с вами снова в следующий вторник с 16:00 по Москве. Вам спасибо.
Уже начинаю ждать.
Хорошо, мы тоже будем ждать следующего эфира. До свидания, всего хорошего.
Спасибо, всего доброго, до свидания. Мир вам.